Взаимный интерес. Изучаем события и явления с разных точек зрения.
Итак, в эфире программа «Взаимный интерес». У нас в студии заслуженный юрист России, писатель Иван Соловьев. Он написал новую третью книгу о спецоперации. Военная приключенческая повесть «Пробуждение» завершает трилогию автора на тему, что помогает нашим воинам выстоять, откуда силы, что такое вообще боевое братство. Об этом с Иваном Соловьевым будем говорить в студии. И не только об этом, я надеюсь. Спасибо, что с нами здесь. Мы рады вас видеть.
Мне тоже очень приятно быть на радио «Спутник». Я с радостью вспоминаю нашу предыдущую встречу в мае, в День Победы. Мне кажется, очень такая позитивная, хорошая беседа получилась. Я всегда подчеркиваю, что с огромным удовольствием всегда бываю в Абхазии.
Иван Николаевич, ну вы не с пустыми руками к нам пришли. Вот я вижу книгу, о которой в самом начале рассказала. Вот она здесь, в студии.
Ну да, кто же ходит в гости с пустыми руками, поэтому... Вот я слушал новости про выборы в Грузии тоже, и вчера, представляя эту книгу на российской 7-й военной базе в Гудауте, конечно же, эту тему тоже затронул, потому что, ну, это же актуальная политическая повестка. Недаром много говорили о том, что взволновать Кавказ, с южной стороны ударить, открыть второй фронт. Много об этом говорили. И хорошо, что сейчас, в общем-то, вот эти выборы показали, что в ближайшее время открытие этого второго фронта вроде как не ожидается. Поэтому, да, могут наши бойцы в свободное время почитать книги. Я им подарил, все, кто были на презентации, получили книги, в библиотеке передал эти книги. Вот. Ну и действительно, вот эта вот книга, уже третья о героях специальной военной операции, она называется «Пробуждение». Я ее так аккуратненько поставлю здесь. Она, если первая книга была о причинах специальной военной операции, потому что очень многие не понимали этого, из-за чего, почему, как началась СВО. Вторая книга была посвящена духовным аспектам, это пребывание батюшки на войне, о том, как вера помогает в сложных жизненных ситуациях. А вот это, знаете, она вот книга более, наверное, такая обобщающая. Я в ней отдельно говорю о так называемой пятой колонии. Ну, вообще, наверное, такая тема, она актуальна для любой страны. Это те, кто не поддерживает курс страны, те, кто по тем или иным причинам выступает против. И здесь весь вопрос, как, наверное, с такими людьми взаимодействовать. Есть ли что-то конструктивное в их позиции? И насколько тот вред, который они наносят своей стране, способен ее вообще в целом дестабилизировать. И помимо этого, это судьбы. Это судьбы наших военных, которые оказались на передовой совершенно разными путями. Кто-то был мобилизован, кто-то попал в сложную жизненную ситуацию и попал на фронт из мест принудительного содержания. Кто-то доброволец. И вот все они встретились там, в бою, в сложной ситуации. И, в общем-то, я рассказываю, показываю, как раскрываются их характеры. Потому что, ну вот сегодня, как люди, да, в том числе я и абхазский зритель, он же узнает о том, что происходит в зоне специальной военной операции, в основном из репортажей телевизионных. Это
из репортажей, из фильмов.
Фильмы, из... да, военкоры снимают неплохие документальные фильмы. Есть ток-шоу на телевидении, на радио, и вы затрагиваете. Огромное спасибо эти темы. Но есть еще огромный пласт культурный, который касается художественных произведений. В чем, с моей точки зрения, необходимость художественного воплощения? Ведь вот есть главные герои этой повести, и каждый читатель, который откроет эту книгу, он этого героя представит себе по-своему. У каждого будет свой образ. И это, конечно, наверное, самое важное, потому что Вот когда есть работа сердца, головы, души, когда ты представляешь себе этого героя, какой он на самом деле, вот, наверное, тогда и тот самый образ героя, который нужен, вот он...
Да, у всех разный, но вот какой-то общий стержень, он все-таки будет в восприятии каждого. Вот я не случайно вначале, вот, когда представляла вас, сказала нашим воинам, потому что и добровольцы из Абхазии принимают участие в спецоперации, и сейчас в эти дни тоже находятся там. Про то вообще, насколько важно, да, и книги, и литература, фильмы, репортажи. Вот не так давно мы рассказывали про сериал документальный, который сняли наши коллеги, абхазские журналисты, находясь в зоне спецоперации, они тоже добровольцы, Георгий Берзени и Саид Барганджи. Вот они рассказали тоже о смысле вот этого проекта, почему они вообще решили этим заняться. Главная цель их была развеять мифы, представление о том, что на спецоперацию, там, в спецоперации участвуют люди, которые не нашли себя в мирной жизни. Вот как раз их была цель показать, что абсолютно разные люди, бизнесмены, там, депутаты, разные люди находятся там, защищая родину. В вашей литературе, мне кажется, вот есть тоже вот такой смысл.
Вы очень образное, правильное нашли сравнение. Действительно так. То, что разгоняется нашими недругами, я это знаю и читаю, и про то, что идут те, кто там из неблагополучных каких-то там районов, семей, и кому-то задолжал, и идет исключительно за деньгами, еще что-то. Это совершенно понятная работа пропаганды нашего противника. Это ведь мы понимаем, что горячая война идет на передовой, на линии боевого соприкосновения, а информационная война идет в тылу, идет за наши головы, за наши сердца, идет за наше восприятие действительности. Поэтому, да, очень много говорят о том, что чуть ли не маргиналы там. Нет, я неоднократно бывал на передовой, неоднократно выезжал туда, и я знаю людей, которые туда ушли не просто по зову сердца, души, и, ну, потому что просто не могли иначе. Я очень коротко скажу, вот я надеюсь, этот пример, он все эти мифы развеет. Вот я неоднократно встречал фронтовых батюшек, которые не то что... Они вот сейчас только идет работа над тем, чтобы их вплести вот в эту систему социального обеспечения, которая есть. Не дай бог будет ранен, да, не дай бог какая-то беда, ведь нужно будет тоже лечить и компенсировать и так далее. Так вот, батюшка мой добрый товарищ, отец Константин из Балтийска, я недавно узнал от его, скажем так, начальника церковного, митрополита Серафима, о том, что у батюшки 7 детей. 7 деток, приход, матушка, и человек проводит большую часть времени в окопах, окормляя воинов. Ну какие там могут быть цели у такого человека, кроме исполнение своего пасторского долга, человеческого долга, того, что, ну, просто порядочный и настоящий мужик, который занимается очень важным делом. Вот поэтому так в целом говорить, это, я считаю, действительно порочить наших воинов, которые там находятся.
Ну, вам не кажется, если вот назад оглянуться, 22-й год вспомнить, что вообще отношение к спецоперации, оно изменилось? Что у людей вначале было совершенно другое впечатление и отношение. Сейчас все-таки больше людей стали понимать...
Оно постепенно меняется. Это очень здорово. Оно не так, конечно, быстро, как хотелось бы. К сожалению, до сих пор не произошло мобилизации культуры. Вот о чем мы говорим. Я по первому образованию историк, и, конечно, изучая историю нашей страны, особенно историю СССР 20 века, я всегда читал источники и видел, что когда началась, например, Великая Отечественная война, уже достаточно быстро появились стихи, достаточно вспомнить там песню «Вставай, страна огромная» и «Кинохроника» и так далее, когда еще глава государства сказал, что фильм, который ему показали в ноябре 41-го года, он сказал, что этот фильм стоит нескольких дивизий. И это действительно так. Хорошая книга и хороший фильм стоят нескольких дивизий. Но вот, вы знаете, такого единения в культурной сфере, в культурной среде, давайте будем честны, я пока не вижу. И статистика говорит о том, что где-то пока 15-20% деятелей культуры поддерживает СВО, поддерживает курс государства. Вот поэтому приходится юристам браться за перо и писать художественные книги о героях специальной военной операции. Спасибо, что люди, простые люди, их воспринимают весьма благосклонно, наверное, прощая да, там, отсутствие какого-то суперлитературного бэкграунда. Ну, потому что понятно, что приходилось служить родине до этого мне, но духовный и душевный порыв, наверное, они компенсируют вот то, что, наверное, должно было быть в виде каких-то там литературных институтов или там критиков, которые это бы одобрили или не одобрили.
Ну, вообще есть такое вот мнение, и даже была идея как-то вот даже у меня сделать какой-то проект, связанный с тем, что вот искусство и война, да, война в искусстве, искусство, как война может стимулировать искусство. Это я про нашу Отечественную войну народа Абхазии, когда мы говорили, это был какой-то вот всплеск и там авторства, и песен, и каких-то сборников. Вам не кажется, что вот тоже какой-то импульс с другой стороны, если посмотреть на всю эту историю, это дает? Вот в последнее время очень много документальных фильмов, литературы новой появляется.
Это всегда так бывает. Вы правы. Всегда любые военные действия, они порождают творчество тех, кто, во-первых, кто находится там, и тех, кто принимает это душой как свою
остро
войну.
Переживает.
Остро переживает. Поэтому всегда появляются военные песни. Вы знаете, я вот был, это, по-моему, где-то 2004 или 2005 год, вот у моих друзей в Гагре, и я зашел, там была выставка, фотовыставка, которая была посвящена Отечественной войне народа Абхазии. Там были черно-белые фотографии, но они настолько глубоко проникали в сердце, это... Я не помню имя, может быть, это были разные фотографы, может быть, это один был автор. Но это снимки, которые настолько проникали в душу. Это вот, да, пожилая женщина, которая там у сожженного дома, это абхазские воины, которые там идут в атаку, это сожженный дом, это война, это так было показано. Вот сколько лет уже? 20 лет прошло. Я эту выставку помню, как сейчас. То есть это настолько проникает в душу, потому что сама тема, ведь с одной стороны, она страшная. И мы понимаем, что вот ту самую реальную окопную правду, наверное, не всем и стоит знать. Это, наверное, не так нужно. Но это не значит, что о войне нужно молчать или делать ее там, как вишневый штрудель, посыпанный там сахарной пудрой. Нет, и это не так. Надо находить именно те образы, которые бы, наверное, три самых важных чувства в людях вызывали. Это уважение к воинам, которые находятся там. Это любовь к своей родине, которую эти воины защищают. Ну, и это, конечно, то, что люди будут ценить мир, который будет после войны. Вот это самое главное.
Ну, вот это литература, это искусство, если о нем говорить. Это нужно сейчас современникам или для будущих поколений?
Это нужно современникам. Вы знаете, меня всякие либерального толка деятели культуры и зритель, читатель на презентациях, а я могу сказать, что я больше 200 презентаций провел уже книг о специальной военной операции, проехал около 40 регионов нашей страны, конечно, Донбасс, и от Калининграда до Петропавловска-Камчатского очень разные были встречи, это огромный опыт, конечно, вот таких встреч. Когда-нибудь об этом тоже, наверное, можно книгу написать. И мне говорили, говорит, что вы лезете сейчас? Сейчас все происходит. Надо дождаться, пока все закончится. Пока...
Осмыслить, да?
Да, все осмыслить, вернутся люди, мировая общественность да, там поставит свой диагноз. Я говорю, вы серьезно? Когда мировая общественность, она уже поставила свой диагноз, вы чего ждете, какой она еще должна вам, эта общественность, поставить диагноз? Я простой пример привожу, вот... Я думаю, даже переложу его на абхазский манер. Ведь вот мы были вчера в Пацке. Варится мамалыга на чем? На огне. Пока огонь горит, мамалыга варится. Ну вы же не сварите мамалыгу, если огня не будет. Это же не мамалыга будет, правильно? Так и писать надо. Пока горит, надо варить вот эту, вот эту информационную всю... И художественную, и культурную историю. Потому что потом забудется. Потом, когда огонь погаснет, уже этого не будет. Уже что-то другое, там газ проведут, да, или еще что-то сделают. Нет, это уже не та будет, мамалыга, понимаете, в чем дело. Поэтому пока мы свидетели этого, пока мы видим нюансы, чтобы потом можно было... хотя бы по каким-то источникам восстановить и ход событий, и как это было, и ощущение, вот это вот самое главное, мне кажется, уловить и сохранить. А потом, ну, потом будет потом, мы все знаем об этом.
Вы согласились со мной, что вот отношение к спецоперации, оно все же меняется. Меняется не только внутри России, но и вокруг нее. Вот про Грузию мы немножко успели поговорить, что параллель между Грузией и Украиной часто проводится, да, вот то, что там происходит, то, что могло бы дальше
технологии
происходить.
Технологии очень похожие, того, как изменили сознание в Грузии, как, в общем-то, сделали людей, которые в Советском Союзе, наверное, вызывали достаточно большую симпатию у всех, и как потом... А мы же долго не могли поверить, что с той стороны ненависть такая. Мы, да, то же самое, как с Украиной. Вот меня не оставляло, знаете, такое ощущение очень долго, ну вот что там украинцы, русские, братья, и мы как, ну, кто-то старше, потому что больше, там, древнее, богаче, там, и так далее. Ну, кто-то младше, потому что... но мы, как братьям, абсолютно все прощали. То есть это было такое, ну, где-то даже на грубость, на какое-то хамство, да, ну, потому что братьям надо прощать, потому что они братья. И мы только недавно поняли, что с той стороны не было братского отношения, к сожалению. Были кляты москали, которых, оказывается, им еще вбивали, я не знаю, там, с каких годов, что они, оказывается, кормят нас всех, и нас, и вас, и Абхазию, и Россию, что мы все живем только потому, что украинцы что-то там где-то молотят, собирают и там, да, изготавливают сало. Но это же не так далеко. И с таким подходом нельзя добиться ничего хорошего. Я слышал... В Москве разговаривал также с гражданами Грузии, которые отзывались о моих друзьях из Абхазии. Я даже повторять не хочу. То есть это какой-то запредельный национализм. Они почему-то самые лучшие, они самые, значит, умные, трудолюбивые. И все у них, значит, культура идет из глубины, там, чуть ли не сотворения мира, а все остальные почему-то, значит, тупые, алкоголики, и ничего не умеют, и ничего не хотят, и вообще живы только благодаря вот этим вот, да, кормильцам. И технологии, они очень похожи, что в Грузии, что на Украине, к сожалению. К чему это привело? Видно. Кто-то сейчас в Грузии начал задумываться, что мы не хотим Украиной становиться.
Да, но сейчас мы видим же, наблюдаем этот разворот. Ну, не полный, может быть, но тем не менее многовекторность в политике.
Вы понимаете, вот это очень важный момент, и мы на него с вами вышли. Это очень здорово, что мы вышли. Там за вот эту ГМ, грузинскую мечту, в основном проголосовали люди старшего и среднего возраста. Молодежь с промытыми мозгами. Она
городское
в основном...
Городское население.
Да, больше. Да, да. Городское население, молодежь, они проголосовали за на евроинтеграцию, за либеральные ценности. Вот я сейчас короткую параллель приведу, и я думаю, вы поймете. Я, будучи в 19-м году в Сербии, встречался тоже и с сербской общественностью, и со священнослужителями, с патриархом сербским. И мы говорили потом с сербской интеллигенцией. Они говорили, мы очень любим Россию, мы за Россию, но мы очень беспокоимся за наше подрастающее поколение, потому что те, кто выходит из школы, те, кто оказывается студентами, попадают под влияние НКО. Их забирают на тренинги, они ездят в Европу и Соединенные Штаты, им бесплатно оплачивают образование, им внедряют в головы совсем другие ценности. И мы очень опасаемся, что пройдет вот, да, поколение 20-30 лет, и такого отношения уже к России, как есть сейчас в Сербии, не будет, потому что мы потеряем молодежь. И вот, наверное, самое важное, да, что с чем сейчас нужно работать всем, и в Сербии, и в Абхазии тоже, потому что мы понимаем, что молодежь это те, кто завтра придут к управлению страной, кто будет определять ее курс. Поэтому, конечно, нужно уделять внимание, куда наша молодежь ходит, кого они слушают, с кем они проводят время, в каких они там сидят, там новостных или еще каких-то чатах. И, конечно, задача любого государства – это, я не говорю ограничивать, а смотреть, все-таки фильтровать, что за НКО у тебя работают, чем они занимаются, и куда они, самое главное, ведут молодежь. Уведут молодежь, к сожалению, будущее уже будет совсем другое тогда.
Ну и государство должно что-то предлагать, альтернативу этой молодежи, конечно, занимать эту молодежь, чтобы вот не было желания смотреть в разные стороны.
Конечно, конечно, это огромная поступательная работа.
То есть
должна
не только ограничениями действовать, но и вот параллельно предлагая что-то.
Вы понимаете, запреты приводят к тому, что потом запретят те, кто придумывает запреты.
Запретят запреты, да, действительно. А вообще вот это вот сейчас сближение, да, потепление отношений Грузии и России, в Абхазии внимательно за этим следят, но как к этому относиться вот абхазам? Есть некоторые граждане, которые с опаской на это смотрят, боятся, что могут испортиться абхазо-российские отношения.
Вы знаете, вот я хотел сказать, самое главное, чтобы наши отношения между братскими народами России и Абхазии не испортились. Что касается сближения, я не вижу такой прямо яркой тенденции. То, что меняется риторика со стороны многих грузинских СМИ, может быть. Ну, я могу вам сказать, что туристы, которые туда ездят, там в некоторых отелях, я не буду называть, какой пароль от Wi-Fi, там наш президент упоминается, и там следом нехорошие матерные. Это у них вход в Wi-Fi. Я не вижу. Для меня это просто запредельная наглость, которая просто, ну, не говорит о том, что вообще о чем-то можно, да, сейчас говорить. Для Грузии всего лишь навсего сегодня это выгодно, потому что такого рынка сбыта, там вин каких-то еще продуктов, там, которые там сделаны из виноматериалов каких-то, да, нет. Россия это
большой рынок,
большой рынок, с которым торговать выгодно, потому что, поверьте мне, любая европейская страна, там, которая попробует какие-нибудь минеральные воды эти, которые они гонят, которых в жизни столько не может быть, физически не накачаешь столько воды из источника, сколько из Грузии приходит. Я думаю, все понимают, о чем я говорю. У них глаза вылезут на лоб, и, ну, одну, может, две бутылки у них купят, все на этом закончится, все. А здесь у нас по старой советской памяти, почему это работает? Потому что это было популярно в Советском Союзе. Были вина, были воды, да, были вот эти все разносолы, которые все любили, уважали. И вот тебе, пожалуйста, это рынок сбыта. Поэтому, знаете как, не надо очаровываться, чтобы потом не пришлось разочаровываться. Мы уже разочаровывались один раз. Что касается того, чтобы знаете, это в какое-то взаимоуважительное русло вышло, должны пройти десятилетия. Поэтому не надо опасаться. Все в порядке.
Самое главное, что абхазо-российским отношениям
вот это
другое не
дело.
Будет угрожать. Мы поговорили не только про вашу третью книгу, которую советуем обязательно прочитать нашим слушателям. Спасибо, что были с нами. Мы всегда рады вас видеть здесь, в нашей студии. Благодарю. А я напомню нашим слушателям, у нас в студии был заслуженный юрист России, писатель Иван Соловьев. Он рассказал о своей третьей книге о спецоперации на Украине. Мы также поговорили и об отношениях России с Грузией, абхазо-российских отношениях.
Это был «Взаимный интерес».